Вера Крыжановская, Рочестер. Сим победиши. Глава первая. Есть места, предназначенные самой судьбой играть особую роль в жизни народов. Они служат хранилищем великих произведений искусств. И даже время, этот неумолимый всеобщий разрушитель, великодушно щадит память о них. Таков древний Рим, вечный город. Покорив оружием весь мир, он вознес крест, символ вечности и мира, и уже в силу веры и мысли стал царствовать над народами, переставшими бояться его легионов. Даже в наше время павший разрушенный Рим производит глубокое, чарующее впечатление на мыслителя. Вспоминает ли он в Колизее жизнь некогда повелевавшего миром народа или задумчиво бродит в галереях катакомб, останавливаясь перед могилами неизвестных мучеников, вызывая в памяти кровавую эпоху гонений, через которую прошла маленькая христианская община, приуготовляя путь великому учению Христа. Наш рассказ относится к 303 году по Рождеству Христову. В эту эпоху Рим блистал еще в полной неприкосновенности своими чудными постройками, остатки которых и теперь поражают наш взор. Гордый, полный сознания собственной силы, этот мировой город и не предвидел тогда, что готовит ему будущее. Был конец июля. В летнем триклиниуме обширного дома, окруженного садом и стоявшего рядом в соседстве с домом Салюстия, царили необыкновенный шум и оживление. Толпа рабов под руководством двух дворецких развешивала гирлянды, усыпала пол ароматными цветами и расставляла на столе амфоры, драгоценные кубки, фрукты, холодное мясо и всевозможные сласти. Около буфета стоял невысокого роста молодой еще человек, но плешивый и немного тучный, с видом знатока, пробовавший вина, осматривавший кушанье и ворчавший на поваров и прислугу. Время от времени он подталкивал ногою рабов и фамильярно трепал по щекам и обнаженным плечам красивых танцовщиц, толпившихся в глубине триклиниума. Молодой человек, выказывавший такой интерес к приготовлявшемуся празднеству, был Флавий Септимий, клиент дома и сотоварищ всех развлечений хозяина, которого он увеселял своим остроумием и мастерской игрой на лире. Окинув последний раз испытующим взглядом убранство стола и залы, Флавий удалился в свою комнату, чтобы надеть праздничную тогу и ожидать в атриуме прибытия гостей. В это же самое время на другой стороне дома, в длинной галерее с колоннами, ходил взад и вперед сильно взволнованный человек лет 30, останавливаясь по временам перед столом, чтобы осушить кубок вина, и затем снова принимаясь за свою лихорадочную прогулку. Подойдя, наконец, к мраморной скамейке, он схватил лежавший на ней полуразвернутый сверток пергамента и принялся читать его. Марий Тулий Аврелиан, разгневанный амфитрион готовившегося пира, был красивый человек высокого роста с тонким и аристократическим лицом. Презрительно насмешливый рот, большие мрачные глаза, полузакрытые длинными ресницами, и бледное, истомленное, рассеянное жизнью лицо несколько вредили общему впечатлению, производимому его изящной фигурой. Весь погруженный в чтение пергамента, прерывая его иногда градом энергических проклятий, Марий не заметил, как у входа в галерею остановился какой-то богато одетый молодой человек и с удивлением наблюдал за ним. Вновь пришедший отличался необыкновенно правильными классическими чертами лица, напоминавшими греческие статуи. Вся его фигура дышала тихим спокойствием. «Во имя всех богов Олимпа, что случилось с тобой?» — с легкой улыбкой вскричал он. «Какое несчастье обрушилось на твою голову, Марий, что ты так страшно клянешь и бушуешь здесь, вместо того, чтобы раздушенному и увенчанному розами встречать своих гостей?» Молодой человек дома быстро обернулся. «А, это ты, Октавий. Очень рад тебя видеть. Я нахожусь в ужасном настроении духа. Что же с тобой? Узнал ли ты, что Ливия тебе изменяет, или какой-нибудь ростовщик прислал тебе этот сверток, который, по-видимому, сжет твои пальцы?» — спросил спокойно Октавий, садясь на скамейку. «Обе эти вещи вместе не раздражили бы меня так, как это несчастное письмо дяди Лукреция. На, прочти, ты перестанешь удивляться моему гневу». Октавий развернул пергамент и прочел следующие строки, написанные дрожащей рукой. «Вот уже больше года, дорогой Марий, как я писал тебе, приглашая приехать в Массилию и высказывая свои желания. Ты мне ничего не ответил, а между тем мое с каждым днем слабеющее здоровье вынуждает меня положить конец всяким колебаниям и окончательно устроить свои земные дела. Ты знаешь, что я люблю тебя, и что мое всегдашнее желание было, чтобы единственный сын моей сестры был бы и моим единственным наследником. Твой брак с Лукрецией решал очень просто этот вопрос. Но смерть моей бедной дочери разрушила все наши проекты и изменила мои решения. Я удочерился Амару, и этот ребенок, которого я люблю более самого себя, сделался теперь наследницей всего моего состояния. Не желая лишать тебя имущества, на которое ты привык смотреть как на свое собственное, я предложил тебе жениться на Сиамаре. Должен ли я принять твое молчание за отказ? Если через 6 недель по вручении тебе этого письма я не получу твоего ответа, я найду своей дочери другого мужа. Тебе же, к крайнему моему сожалению, буду в состоянии отказать только небольшую ренту». «Гм, дело очень ясно, и я понимаю, что тебе нелегко отказаться от такого большого наследства», — заметил Октавий, кладя на скамейку пергамент. «Но ведь между золотом и любовью не может быть выбора, а ты любишь Ливию». Марий налил себе кубок вина и залпом выпил его. «Любовь без золота не имеет цены. При своем богатстве ты не понимаешь этого», — сказал он, причем губы его нервно дрожали. «Я привык считать своим громадное состояние Лукреции. Мне непонятна другая жизнь, кроме жизни богатого человека. А между тем меня возмущает мысль подчиниться странному требованию старика. Почему же тебе так противен этот брак? Ведь ты соглашался жениться на своей двоюродной сестре Лукреции?» «Соглашался. Но не забывай, что Лукреция была дочерью благородной Марции, тогда как Сиамара — незаконный ребенок моего дяди и гальской рабыни. Моя гордость возмущается при одной мысли о подобном браке». «В таком случае откажись от нее и женись на той, кого любишь. У Ливии есть небольшое состояние. Прибавив к нему то, что у тебя останется, вы можете жить вполне прилично. Хотя, конечно, придется отказаться от безумной роскоши, от разных оргий и других привычек». «Нет-нет, я не могу даже слышать ни о чем подобном», — вскричал вне себя Марий. Октавий покачал головой. «Ты похож на капризного ребенка, но ведь надо же на чем-нибудь остановиться. Каково бы ни было происхождение этой девушки, Лукреция вправе завещать ей свое состояние. Но почему какая-то рабыня приобрела над твоим дядей такое влияние?» «Плутон ее знает. Может быть, она околдовала его. Говорят, что она была дочерью вождя, взятого в плен нашими войсками. Лукреция купил ее и безумно в нее влюбился. Без сомнения, дядя женился бы на этой рабыне, если бы та не умерла на несколько месяцев раньше его жены. Раз твой дядя узаконил Сиамару, нет никакого позора жениться на ней». «Ну, не совсем так. Подобных девушек любят, но никогда не женятся на них, если только не вынуждены к тому обстоятельствами, как я.